Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», который посвящен актуальным и востребованным технологиям в финансовой сфере. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, информационная безопасность. Все это и многое другое мы обсудим с экспертами в ближайших выпусках. Как меняется рынок финансовых услуг? Что влияет на наш с вами потребительский опыт? Какие технологии отвечают за наше спокойствие и безопасность? В общем, говорим обо всем, что можно назвать финтехом в самом широком смысле этого слова. Подписывайтесь, нас ждет много интересного. Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно», посвященный технологиям, востребованным в финансовой сфере. Сегодня у нас крайне интересная и живая тема, которая касается не только сферы финансов, но, как мне кажется, затрагивает вообще все сферы нашей жизни. А в будущем, мне кажется, многое поменяется благодаря технологиям, которые мы сегодня обсудим. Я говорю о голосовых помощниках, об ассистентах, которые уже сегодня умеют многое, но если верить футурологам, в ближайшие годы они просто захватят мир. В хорошем смысле, конечно же. Меня зовут Марина Финдиева, я технологический обозреватель и ведущая подкаста «Деньги любят техно». Со мной сегодня эксперты. Кирилл Петров, управляющий директор Just AI, и Лидия Мельникова, стримлид голосового ассистента ВТБ. Всем привет!
Всем привет!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, коллеги, все мы знаем эти известные имена Google, Alexa, Siri, Алиса и так далее. Это голосовые помощники, которые у всех на слуху. Понятно, что есть мировые звезды, такие как Siri, Alexa и Google, есть в России собственные звезды, мы их тоже знаем, Алиса, Маруся, Олег, появился голосовой помощник ВТБ онлайн, и, кстати, вопрос, который я бы хотела задать первой Лидии, почему ваш голосовой помощник не получил такого звучного, классного имени, как вот конкуренты его, почему мы обращаемся к нему просто «Привет, ВТБ»?
У нас на самом деле все впереди, мы очень долго спорили команды, как же назвать нашего голосового ассистента, и не смогли прийти к единому мнению. Поэтому мы решили спросить непосредственно наших пользователей, наших любимых клиентов, как бы они хотели обращаться к нашему голосовому ассистенту. И на площадке Росбейс в мае месяце запустили конкурс на нейминг голосового ассистента. Сейчас уже идет второй этап этого конкурса, и к концу месяца мы совместно с нашими клиентами выберем имя для нашего голосового ассистента. И в июле месяце он уже обретет свое имя.
Конечно, мы сегодня поговорим не только о банковских голосовых помощниках, но и в целом о рынке и о его трендах. Лично у меня первый опыт взаимодействия вот с голосовым ассистентом начинался с фразы «Окей, Google». Как у вас обстояло с этим дело? Кто был первым? Поделитесь своим опытом, Кирилл.
Мы достаточно давно занимаемся этим рынком, и, конечно, первыми, кто появился всерьез на этом рынке, был Apple с своим ассистентом Siri. И как только появился Apple, вдруг всем стало очевидно, что это действительно технология, которая очень важна и может много чего изменить. Вслед за Apple появился Google, потом появилось очень много стартапов, которые начинали, пытались в этом направлении что-то делать. Дальше подхватили китайские компании, это Tencent, Baidu, Alibaba. И в 2018-2017 году появился Яндекс, Алиса уже в России. Но вообще, если говорить про этот рынок и про вообще эту саму по себе технологию, голосовые помощники относятся к такой технологии, как разговорный искусственный интеллект. Наверное, все мы знаем о ней еще из сказок, и она существовала очень давно в фольклоре. Например, помним все там «Сезам, откройся» знаменитую фразу, которая открывала проход. И люди давным-давно, уже много-много тысячелетий назад, представляли о том, как они разговаривают с нематериальным миром, и что-то происходит. Мы помним фантастику, которая, например, фильм «Прекрасная Одиссея», «Космическая Одиссея» 2001 года, в которой тоже был робот HAL-9001, который точно так же общался с пилотом корабля. И вот это всегда было в фольклоре, всегда было в фантастике, всегда было в фильмах, но вот только недавно, буквально всего несколько лет назад, эти технологии стали входить в нашу жизнь и достигли такого уровня, когда можно уже не просто голосовыми командами, а полноценным диалогом общаться с миром вокруг нас, будь то умный дом, будь то банк, будь то какой-то голосовой ассистент.
Лидия, как вы познакомились с голосовыми помощниками, с чего началась эта история?
На самом деле, наверное, больше заставила именно жизнь, потому что просто мы в своей повседневной жизни сталкиваемся очень часто с такими ситуациями, где голос — это, наверное, единственный вариант получить какую-то помощь, не отвлекаясь от основного действия. У меня это было тоже в знакомстве с Siri за рулем автомобиля. Брали в руки девайс, соответственно, отвлекались от дороги, и один раз, попав в не очень хорошую ситуацию на машине, все-таки я для себя сделала вывод, что какие-то фоновые свои задачи, которые, безусловно, очень жалко тратить на них время и хочется их сделать в фоне, находясь там в той же самой пробке, удобнее делать через голосовых ассистентов. Находясь в автомобиле, я уже никогда не беру в руки телефон, потому что все-таки рисковать своей жизнью не хочется.
Ну, то есть получается, что голосовые помощники просто освободили вам руки.
Да, по сути, голосовые помощники позволяют, не отвлекаясь от основной задачи, которой я сейчас занимаюсь, сделать какую-то рутину фоново. Можно оплатить сотовую связь, можно, вспомнив, перевести деньги, да, по номеру телефона, либо прочитать какое-то сообщение, которое пришло. Это на самом деле удобно, это позволяет, не отвлекаясь от основной задачи, дополнительные услуги, какие-то свои дополнительные рядовые потребности закрывать с помощью голоса. Плюс зачастую, очень часто у нас что-то есть в руках, и либо руки просто мокрые, и неудобно что-то нажать, куда-то войти. Поэтому здесь голосовые ассистенты, они очень спасают. И на самом деле общение голосом, оно наиболее комфортно для человека, потому что это как бы дар, да, который у нас, и навык, который у нас есть практически с рождения. И это наиболее комфортная коммуникация наша с внешним миром. Поэтому вот не просто так, да, Кирилл сделал отсылки к фантастику и к фольклору. Не просто так, достаточно давно люди задумывались о том, что они хотят делать различные вещи, да, именно управлением через голос.
Мне очень нравится из таких примеров фантастических помощник Железного человека Джарвис. Мне очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь я бы тоже приходила домой и, вообще не нажимая никаких кнопок, не приближаясь ни к какому устройству, говорила голосом, и мой дом выполнял там любые мои пожелания, помогал мне, информировал меня и так далее. Но пока что мы имеем самые распространенные там девайсы, где используются голосовые помощники, это телефоны, и теперь это колонки, которые пришли прямо в наши дома, и этот рынок бурно растет. AI прогнозировала, что рост будет и в России тоже достаточно бурным, то есть за прошлый год было продано всего 800 тысяч штук этих колонок. Уже в этом году, насколько я помню из вашего прогноза, будет их продано вдвое больше, и дальше нас ждет вот уже и троекратный, и в прогрессии рост. Правильно, Кирилл?
Да, все верно. На самом деле это очень интересный рынок, и очень интересные устройства сами по себе. Вообще они появились в 2015 году, анонсировал в 2014 в Америке Amazon, и, собственно, они, можно сказать, являются такими первопроходцами этого рынка. Первый год-два эти устройства постепенно развивались. А что такое умная колонка? Это, по сути, качественная акустика плюс очень качественная микрофонная матрица, которая позволяет слышать хорошо звук в любой точке комнаты. И набор технологий внутри, на борту, который позволяет понимать речь и выполнять какие-то задачи, которые говорит человек. Она подключена к интернету и может осуществлять связь с внешним миром и какие-то сервисы реализовывать и так далее. Вот уже через год-два буквально стало понятно, что Amazon попал в точку, и этот рынок начал расти с очень-очень большой скоростью. И вот буквально за 3-4 года в мире на текущий момент существует уже больше 450 миллионов умных колонок. И это примерно такая же скорость, может быть, чуть медленнее, чем в свое время росли смартфоны как таковые. Это один из самых быстрорастущих товаров потребительской электроники в мире. И Россия, которая вот у нас был, собственно, первой компанией, стал Яндекс, в 2017 году запустив Яндекс-станцию, вот буквально недавно, в марте, анонсировал уже 1 300 000 проданных устройств, которые на руках у населения. Чуть позже последовала Маруся, чуть позже появилось семейство ассистентов Салют и устройств. И сегодня, да, уже больше 1,5 миллиона таких устройств на руках. К концу этого года мы ожидаем, что их будет уже около 3 миллионов. И этот рынок действительно очень-очень быстро растет. Скоро практически, вот как уже сейчас в Америке, наверное, в половине семей будут такие устройства.
Хочется дополнить, что голосовые ассистенты, то, что они живут в мобильных устройствах и в колонках, и, наверное, основной рынок, скажем так, основное место жительства голосовых ассистентов, это действительно так, но на самом деле сейчас достаточно сильно начинают развиваться и в том числе голосовые ассистенты в рамках умного дома. У нас есть прям реальный кейс знакомого, который живет за пределами России, а у него в России осталась мама. Она достаточно уже такого преклонного возраста. Так вот, он оборудовал ей умный дом. И теперь, если раньше он, когда я звонила, не мог дозвониться, он безумно нервничал, переживал, начинал звонить знакомому, она могла просто не слышать, там у нее лилась вода, телефон лежал в другой комнате, она просто не слышала звонка, то сейчас, если он не может до нее дозвониться, он через умный дом, подключенную колонку, начинает ее звать, и, соответственно, тем самым и для себя снял переживания, и, скажем так, в любой момент времени, вне зависимости от телефона, от сотовой связи, когда у него мама находится дома, он точно знает, что она дома, он может с ней связаться и обратить свое внимание на нее и на то, что он пытается там уже 30 минут ей дозвониться.
На самом деле, вот умные колонки, еще так есть устройство умный экран, и сегодня такой проводник в умный дом практически. Все компании, которые их выпускают на рынок, начинают, то есть уже появляются целые стандарты автоматизации дома, отдельных устройств, которые подключаются к этой экосистеме, и через эту умную колонку можно управлять светом, кондиционерами, например, в доме, там, умными розетками и так далее и тому подобное. Это действительно очень интересно. Еще интересно вот тут дополнить Лидию, что вообще вот то, что мы видим сейчас на рынке с такими умными устройствами, во-первых, конечно, больше всего общаются и быстрее всего к ним привыкают дети, и детям очень нравится. И там сейчас в умных колонках есть очень много интересных развлечений, игр, сказок, например, интерактивных. Дети в полном восторге от этого. Но что еще интересно, что для пожилого населения это тоже достаточно интересное устройство, потому что, как мы знаем, ну, многим в пожилом возрасте очень сложно успевать за всеми технологическими новинками, за там, смартфонами, за там, работой с компьютерами, а обычный голосовой привычный интерфейс умной колонки оказывается очень интуитивно понятен. Можно попросить включить музыку, куда-то позвонить, что-то сделать. Поэтому вот эти две аудитории, они для них очень важны, эти устройства. Они достаточно быстро их и легко принимают. И дальше это уже распространяется по, собственно, всем остальным возрастным категориям.
И это очень в том числе важно для сегмента людей с ограниченными возможностями. Потому что у кого есть проблематика с опорно-двигательным аппаратом, либо проблемы со зрением, то есть для них голосовое управление – это, по сути, основная возможность коммуникации, осуществления каких-либо действий. Поэтому здесь тоже вот не стоит забывать про этот сегмент. Они достаточно, ну, они должны быть полноценными участниками нашего мира, и голосовые ассистенты помогают им в этом.
Мне абсолютно понятны сценарии использования умных колонок дома. Мне приходится ими пользоваться. Я сама достаточно часто там, прошу рассказать мне погоду, включить музыку, сказку ребенку поставить и так далее. Но что мне непонятно, так это вот эта вот история, почему все банки так резко пошли в историю с голосовыми ассистентами. Потому что лично мне, я не говорю за всех, но мне неудобно что-то просить голосом в приложении у своего банка. Я лучше пальчиками по привычке потыкаю и сделаю там какие-то операции. Что вы скажете на это? Зачем такие технологии в банковских приложениях, в банковских устройствах?
А вы действительно пробовали осуществить операцию через голосового ассистента? Или вы для себя на входе сделали выбор, что все-таки пальчиками оно привычнее и надежнее? Потому что на самом деле то, что мы сейчас видим в общении с нашими клиентами, это просто привычка, и которая у клиента сформировалась. То есть если он уже на протяжении нескольких лет проводит это действие определенным способом, то перейти на что-то новое для него является определенным таким стоп-фактором. Тем более сделать это именно в финансовом секторе, то есть доверив не живому человеку, да, а хоть и умному, но все-таки роботу, свои финансы. На самом деле управление голосом и проведение активных операций, получение консультаций через голосовых ассистентов, оно намного удобнее. Человек печатает в 6-7 раз медленнее, чем говорит, и проведение, допустим, самой простой операции по оплате сотовой связи через стандартный интерфейс любого мобильного приложения и через голосового ассистента отличается по скорости в 2-3 раза. То есть в 2-3 раза быстрее сделать эту операцию с использованием голосового ассистента. Это удобнее. И по своим клиентам мы видим, что люди, которые пробуют и пробуют совершать операции через голосового ассистента, для них это становится стандартным способом проведения операции.
Я хочу тоже вот поддержать Лидию. Действительно, есть такой существенный момент, связанный со скоростью. Действительно, зачастую ту или иную услугу, особенно когда она достаточно сложная, комплексная, проще получить через голос. Но мы все-таки не говорим всегда о полной замене визуального интерфейса. Вообще, когда мы говорим о разговорном интерфейсе, который возникает, да, мы говорим о неком сдвиге в интерфейсах, но визуальные интерфейсы, они сохраняются, они остаются жить. Всегда самое удобное – это проговорив что-то, увидеть, где-то тапнуть, где-то кликнуть, где-то сказать, где-то ответить на вопрос. Поэтому, как правило, сейчас чаще используются мультимодальные интерфейсы, даже там в мобильных приложениях, когда работают голосовой ассистент, есть какое-то визуальное сопровождение. И еще, наверное, с точки зрения там, вот моей гипотезы, почему действительно для банков это важно, это действительно и удобство для потребителя, и новые прогрессивные продвинутые интерфейсы. Ну и еще и то, что в России традиционные банки достаточно инновационные. Ну так получилось, что там, в Америке, в Европе, где они появились раньше, они более консервативные и медленнее воспринимают инновации. И в России очень многие из них строят вокруг клиентов целые экосистемы и стараются дать больше и больше разных сервисов. И вот когда у вас много разных сервисов, много разных цифровых, технологичных услуг, вам надо каким-то образом доносить их до человека и давать их, делать их доступным из какого-то одного удобного интерфейса. Обычное приложение может превратиться в, как у нас сейчас модно говорить, суперапы, но очень сложное, очень навороченное, с очень большим количеством меню, выборов, каталогов, кнопок. Приложение, в то время как голосовой интерфейс, позволяет мгновенно любую из этих потребностей реализовать и быстро пронавигировать в любую нужную точку.
Кирилл, да, уже упомянул про комплексный подход, да, и как раз вот голосовой ассистент, он позволяет клиенту не только точно кейс закрыть, да, но, допустим, если у него есть потребность ознакомиться с какой-то информацией по продукту, прежде чем принять решение по оформлению того или иного продукта, то в этом случае ему приходится в одном источнике изучать информацию, в другой источник идти за ее оформлением. С точки зрения голосовых ассистентов, это как раз та технология, которая позволяет клиенту через один контакт получить и консультацию, и уточнить какие-то вопросы, которые у него возникли, да, с точки зрения там, дополнительную именно информацию получить, и тут же оформить этот продукт. И это намного удобнее, чем искать информацию в нескольких источниках.
Может быть, это удобнее, но вы мне задали вопрос, а попробовала ли я, прежде чем сказать, что этот сценарий не для меня. Честно говоря, не попробовала. Что-то меня остановило, наверное, та самая привычка, которая у меня сформирована, и я привыкла делать вот так. Соответственно, у других пользователей тоже уже сформирована привычка, и вы наверняка что-то должны сделать для того, чтобы эту привычку изменить и привести человека к голосовому интерфейсу. Что вы для этого делаете? Каким образом вы собираетесь эту многолетнюю уже, кстати, привычку менять и вносить вот эту новизну голосовую в привычный быт каждого пользователя?
Ну, на самом деле, у нас нету задачи привести всех к взаимодействию с голосовым ассистентом, да, именно к голосовому управлению. Наша задача позволить клиенту получать услуги в том формате, которому именно удобно. То есть кому-то удобнее через стандартный интерфейс получить услугу, мы ни в коем случае как бы не будем его насильно заставлять переходить к голосовым ассистентам. Те, кому это будет удобнее, сами постепенно перейдут, потому что для текущего именно банковского сектора все-таки голосовые ассистенты достаточно новое направление. Но еще раз повторюсь, прям задача насильно всех перевести и приучить использовать банковские приложения либо какие-либо другие услуги именно через голосового ассистента нету. Наша задача — дать возможность клиенту самому сделать выбор, потому что все зависит не только от привычки клиента и от удобства, но еще все очень зависит напрямую от той жизненной ситуации, в которой находится клиент, потому что вне зависимости от привычки есть еще обстоятельства, которые нам иногда не позволяют воспользоваться стандартным способом получения какой-либо информации либо проведения операции. Там, где будет удобнее голос, клиенты постепенно начнут использовать голос. Там, где будет удобнее применять стандарт интерфейс, они останутся на стандартном интерфейсе. Должна быть возможность выбора.
Я дополню, что еще сейчас есть, конечно, действительно разные сценарии и кейсы. И часто, когда мы находимся в шумном публичном месте, нам не очень комфортно управлять голосом. Когда мы находимся, например, одни дома, это может быть быстрее и проще. И плюс есть привычки, которые вообще свойственны людям. Действительно, сейчас разговаривать со своими устройствами при других людях не всем кажется комфортно и немножко странно. Но вы вспомните, как когда-то, когда были первые гарнитуры беспроводные у людей с телефонами, как все смотрели на каждого человека с такой гарнитурой, гарнитуры и не могли понять, с кем он разговаривает, как будто там смотрит в воздух и о чем-то говорит. Это казалось странным, и люди немножко этого стеснялись. А сегодня мы посмотрим вокруг, и мы увидим огромное количество людей, которые ходят с такими беспроводными гарнитурами, общаются. И надо понимать, что в эти гарнитуры точно так же встраиваются ассистенты. Google Ассистент, Siri и любой другой ассистент может там быть доступен. Поэтому это тоже такой нормальный, удобный формат, когда мы не занимаем руки, когда мы свободны, когда мы общаемся и очень быстро можем получить услугу. Просто к этому надо привыкнуть, и постепенно, так ассистентов много. Они становятся все умнее, они умеют и учатся все большему количеству функций, людям становится все удобнее и удобнее этим пользоваться, все больше молодежи к этому приходит. Соответственно, постепенно привычка у людей, вот это вот некоторая такая ситуация, когда момент, когда неудобно при других, вот он постепенно уйдет.
Те же дети, играясь с Алисой в различные игры или слушая от нее сказку, у них уже формируется привычка общаться и использовать в повседневной жизни голосовых ассистентов. Поэтому для них в будущем это станет нормой.
Мне кажется, помимо вопроса с формированием привычки, на это требуется время, действительно. Есть еще один очень важный вопрос с формированием доверия, потому что рынок голосовых ассистентов действительно достаточно юн, но на нем уже было немало скандалов, связанных с некими потерями или утечками персональных данных, с какими-то записями, которые были несанкционированы пользователями. Я говорю сейчас о последнем скандале с Алексой в США. Вновь подано несколько тысяч, по-моему, даже десятков тысяч исков к Amazon, потому что где-то что-то записывалось, пользователи не знали, что происходит, и теперь возмущены. А если вот такие скандалы будут происходить и дальше, соответственно, останется какая-то большая довольно-таки доля пользователей, которые просто не могут доверять таким технологиям. Соответственно, что мы делаем с формированием доверия пользователей к голосовым ассистентам? Как вы, Кирилл, с компанией Just AI? Какие-то, может быть, действия, может быть, образовательные штуки, может быть, не знаю, ролики снимаете, что-то вы делаете для того, чтобы формировать доверие, так и ВТБ потом тоже хочется услышать.
Ну, мы все-таки чуть дальше от конечного потребительского рынка, поэтому пока таких роликов не делаем, хотя это интересный вопрос. Мы часто отвечаем на такие вопросы на разных конференциях, форумах, и вопрос достаточно традиционный. На него у меня всегда ответ, в общем, тоже достаточно традиционный. На самом деле голосовые помощники ничем не отличаются от всех остальных устройств, которые нас окружают. Нас везде окружают устройства, в которых есть камеры, микрофоны, масса всего другого. Это телевизоры, которые сейчас, вот опять новое поколение телевизоров, они тоже выходят с камерами, например, Smart TV. Это наши смартфоны, которые у нас всегда лежат в карманах. И, ну, умные колонки — это одни из них. И понятно, что существует категория людей, которые сильно беспокоятся о том, что их все время прослушивают, просматривают, контролируют и так далее. Понятно, что вот эта общественная беспокойность, она создает определенные контролирующие какие-то силы, аудит, какую-то ответственность корпорации, которые, ну, понятно, что в здравом уме собирать эту информацию, собирать и контролировать там жизнь людей не будут, потому что одного такого скандала зачастую достаточно, чтобы обрушить рынок, обрушить компанию и навсегда лишить ее клиентов. Поэтому здесь, с точки зрения бизнеса, в моем понимании, никакого смысла в этом нету, а с точки зрения технологий существует достаточно много технологических инструментов для ограничения такого контроля. Тот же самый Amazon, Alexa, например, Amazon Echo, да и, в общем, Яндекс.Станция, они никогда не слушают и не записывают все. Технически все реализовано таким образом, что существует определенный момент. Это называется активационный триггер, когда вы обращаетесь к умной колонке непосредственно по имени, например, Алиса. После этого некоторое время она слушает и отвечает на запрос. Опять же, вот те данные, как правило, которые даже в этот момент передаются, они дальше не сохраняются. То есть происходит некое, там уже понятно, что собирается аналитика и статистика, но при этом, опять же, как правило, все это исчезает. И это в любом случае только определенные моменты, когда человек выражает явное намерение получить доступ к этому ассистенту. Но мы, как эксперты там, технологически, это хорошо знаем и представляем себе, насколько серьезно построены системы безопасности и у IT-компаний, таких как Яндекс и Mail.ru, и тем более у банков, которые в целом постоянно работают с банковской тайной и с личными данными людей. Но, конечно же, всегда будет оставаться категория населения, которая будет тревожиться, будет беспокоиться, и, наверное, это хорошо.
Чего боятся пользователи? Голосовые ассистенты — это в повседневной жизни понятно, что все их постепенно начинают использовать, использовать. Если даже не используют, как минимум все о них слышали, но на самом деле никто из пользователей не знает, что же из себя представляет эта вот технология. Если говорить про экспертов, да, вот на чем уже, на что уже обращал внимание Кирилл, там все понятно. Эксперты это точно знают, что это все безопасно, надежно, что не всегда голосовой ассистент записывает клиентов, далеко не всегда, что это происходит только исключительно с разрешения пользователя, только в те моменты, где действительно это нужно. А для рядового пользователя это закрытая черная коробочка, и они не понимают, что же там находится внутри. Поэтому, когда человеку что-то непонятно, это вызывает у него опасения. Мы собираемся, запускаем, скажем так, несколько активностей, которые будут направлены именно для того, чтобы объяснить пользователям, а что же внутри этой черной коробочки находится. И как только у пользователей сложится четкое понимание, что же там происходит, тем самым вот это какое-то недоверие, опасение, ну, во всяком случае, мы надеемся, что оно будет снято.
А мы можем сейчас приоткрыть немножко эту черную коробочку и сказать, что же там внутри находится, что лежит под капотом вот этого голосового интерфейса, который мы получаем в приложении?
Да, можем, наверное, описать примерно так. Во-первых, понятно, что изначально клиент должен хотеть пользоваться этими технологиями, голосовыми ассистентами. Если он не хочет, ничего без его воли произойти не сможет. Ну, как минимум, он должен купить колонку и подключить ее в итоге, скажем, к интернету. Или установить себе приложение на смартфон и дать соответствующее разрешение, которое все мы знаем, что сегодня iOS и Android достаточно четко блокируют разный доступ к камерам, к микрофонам. И без ведома пользователя этого произойти не может. После того, как он согласился с тем, что он хочет пользоваться голосовым ассистентом или купил умную колонку. Дальше начинает работать все то большое количество технологий разговорного искусственного интеллекта, первая из которых прямо на борту устройства, будь то смартфон или умная колонка, без всякого еще выхода в интернет. Первое, что происходит, вот все, что он говорит, считывает только одна программка, это именно такая нейронная сеть, которая отвечает за голосовой триггер. Так называемый голосовой триггер, за конкретное, она реагирует только на одно конкретное слово. Например, Алиса или Окей, Гугл. Это конкретные комбинации слов. Вот у меня здесь как раз включился сейчас телефон, потому что я сказал это слово. И вот это все крутится только на процессоре устройства. Никуда в интернет это не уходит. Поэтому пока вы не сказали этого ключевого слова, в принципе, ничего не пишется и никуда не отправляется. Ну, при том, что в некоторых приложениях вообще не надо даже активационные слова говорить, надо прямо явно нажать, например, на кнопку, и только в этот момент она будет вас слушать. После того, как система распознала, что вы сказали ключевое слово, вот дальше то, что вы говорите, оно отправляется на сервер, где происходит такой называемый сервис распознавания речи. Речь превращается в текст. Это тоже достаточно сложные нейронные сети, потому что есть разные языки, есть много особенностей, есть разные особенности речи, например, ребенка, там, пятилетнего или взрослого человека. Вот с помощью этих алгоритмов машинного обучения нейронных сетей она превращается в текст, дальше включается система распознавания смысла речи. Они начинают понимать, что же, собственно говоря, человек хочет сказать. Это называется, например, намерение или интент. Понять намерение человека – это первая задача, которая вот в ряду многих внутри распознавания смысла. После понимания намерения необходимо понять, это называется именованные сущности на профессиональном жаргоне, языке, это выделить параметры из речи. Например, когда мы сказали такую фразу, как «купи билеты на самолет до Лимассола для моей мамы на послезавтра», в этой фразе существует очень много всяких сложностей. Мы должны понять, что намерение – это купить билеты, мы должны понять, что моя мама – это некий человек, и, возможно, связать с этим человеком необходимые параметры получить. Мы должны оттуда вычислить дату. Послезавтра мы, значит, должны дать сегодняшнюю дату. Мы должны понять, что Лимассол – это город, это параметр. Вот это все называется выделением и пониманием смысла, и выделением сущности из фразы. Если нам что-то не хватает, опять же, эти системы, там дальше включают систему управления диалогом, они должны задать нам вопросы уточняющие или прояснить что-то, что до конца непонятно. Когда они задают это все или отвечают нам, включаются другие системы, которые называются системы синтеза речи. Они отвечают за то, как генерируется речь, и как она, собственно, сам текст, который сгенерирован, превращается дальше в речь. И вот эта уже речь дальше обратно попадает на умную колонку или умное устройство. Ну и осуществляется параллельно уже через другие системы. Собственно, сам сервис, может включиться музыка, если вы просили музыку, или быть куплен билет, или осуществлена банковская транзакция, или что-то еще. То есть, таким образом, вот это это еще не все. Еще существуют технологии голосовой биометрии, которые могут, например, подтвердить, что сказали именно вы вашим голосом, а не кто-то другой. И ряд других. Вот примерно так это все работает, но важно понимать, что ничего этого не включается, пока вы этого не сказали явно. Пока вы либо не обратились к ассистенту с абсолютно четким намерением и назвав его по имени, либо не нажали эту кнопку, которая включает, собственно, весь процесс дальше обработки того, что вы говорили.
Да, Кирилл приоткрыл эту черную коробочку, поэтому я немножечко еще дам комментарии с точки зрения именно банковских приложений, потому что, ну, ни для кого секрет, что для банка защита персональных данных клиента и банковской тайны — это приоритет номер один, и ни одно решение банк не запустит в ущерб клиентам, да, и в ущерб с учетом возможности потери каких-то персональных данных клиентов либо утечки банковской тайны. Как уже сказал Кирилл, в мобильном приложении, когда клиент решает использовать в дальнейшем голосового ассистента, он в явном виде подтверждает свое намерение, подтверждает согласие, разрешает приложению доступ к микрофону на своем устройстве, и в явном виде банк ознакомливает его с условиями использования голосового ассистента, то есть это полностью открытая информация, что будет происходить в момент использования банком голосового ассистента, что именно банк будет записывать и для каких целей.
А мы можем вернуться к цифрам? В ВТБ онлайн не так давно появился голосовой помощник. Можете привести какие-то цифры? Сколько уже людей его попробовало? Сколько попробовало и вернулось? Есть ли такая статистика?
Голосовой ассистент ВТБ запустил в феврале 2021 года, и на сегодняшний день уже более 100 тысяч клиентов воспользовалось голосовым ассистентом, и совершено уже более 2000 активных операций. Это различные переводы, плюс оплата сотовой связи. В среднем 60% пользователей, которые воспользовались голосовым ассистентом, в течение 3-4 недель повторно возвращаются.
Давайте тогда перейдем к будущему. Мне вот, я не зря приводила пример Джарвиса. Почему мне нравится очень именно этот помощник? Потому что он умеет практически все. И не нужно обращаться к разным интерфейсам, к разным ассистентам для того, чтобы получить то или иное действие. Почему сейчас так много голосовых помощников создается и разными структурами, разными компаниями делается что-то свое? Почему нельзя, например, научить ту же Siri или того же помощника из Google, или Алексу, или Яндекс Алису, вот всем этим необходимым мне операциям, чтобы я как пользователь выбрала себе одного помощника, и он мне помогал во всем, вот с банковскими операциями, с заказом такси, вообще совсем-совсем. Неужели это слишком бурная фантазия у меня разыгралась, и я слишком многого хочу?
Не исключено, что так оно в будущем и будет. Тут ведь часто бывает, что история и технологии развиваются по спирали, потому что первоначально действительно ассистенты наподобие, скажем, даже не столько Siri, сколько Алексы и Google ассистенты, в принципе, претендовали на то, чтобы стать такими центральными ассистентами, и даже построили экосистему навыков, которые могут создавать третьи компании. Ну, примерно так же, как в свое время Apple сделал App Store и дал возможность разработчикам создавать приложения. Также каждый сейчас может сделать свой навык для голосового ассистента. Однако оказалось, что в голосовом интерфейсе не так просто найти эти навыки. До сих пор есть такая проблема, Discovery называется, как найти и понять, чему умеет, что умеет ассистент. Плюс некоторые компании, которые начали делать свои навыки, они поняли, что у них есть собственное приложение, им хочется видеть собственный голос, свои особенности и свои характеристики, свои какие-то нюансы и фичи внутри своих навыков и голосовых интерфейсов. И они поняли, что мне достаточно пока тех возможностей, которые им дает Alexa или Google Ассистент, или в России, допустим, Яндекс. И им хочется сохранить целостность опыта, восприятия опыта человека с их интерфейсами, с их сервисами, в том числе иногда и с офлайн-миром. Известно, что сейчас, например, вот что Яндекс.Станция, что Alexa, они ставятся в отелях, в номерах, и можно таким образом там заказывать включать музыку и заказывать рум-сервис, например, и так далее. Тем не менее, вот последняя итерация буквально этого года, что все больше и больше компаний пытаются создать некие свои вариации, называя их тоже голосовыми помощниками, в некоторых случаях это просто определенный тип голосовых интерфейсов к их приложениям. И Amazon даже запустил платформу, называется Amazon Custom Assistant, чтобы все могли создавать именно своих ассистентов, которые они хотят. Мне кажется, что это временный этап, и что действительно у многих компаний такие ассистенты появятся и сохранятся, но в какой-то момент они опять начнут заново концентрироваться вокруг человека, и появится какой-то такой ассистент, который будет ближе всего к нам, который будет действительно знать лучше всего нас, будет работать в наших интересах, отстаивать наше, именно каждого человека, каждого потребителя, мнение, точку зрения, и сам выбирать вокруг нормальные сервисы. Будут это какие-то подходящие для вас банковские сервисы, транспортные, любимая еда или любимые рестораны или что-то еще. Как это будет формироваться в будущем, пока сказать сложно, но почему-то кажется, что действительно, наверное, в какой-то момент у нас появится какой-то один основной ассистент, причем у каждого он, может быть, станет разный и с разным характером.
Уточню даже вопрос, сужу скорее его. А почему вот вам, например, как банку не объединиться с каким-то уже существующим большим помощником и добавить ему каких-то умений для того, чтобы осуществлять операции, а вот потребовалось сделать своего, обучать? Это же долго, сложно, это нужно программистов, ресурсы. Зачем вам понадобилось свое?
Ну, все-таки банковский сектор, да, и банковское приложение — это достаточно сложная система, да, и опять же таки обращу внимание, что это определенные продукты и услуги, которые доступны именно банкам, и которые невозможно, ну, или не всегда возможно вывести в какие-то внешние решения. Поэтому это именно специфика наша, именно специфика банковского сектора. Но на самом деле то, что Кирилл сказал, что все движется по спирали, да, через какое-то время, мое мнение, что вот этот рынок, который сейчас постепенно растет с точки зрения голосовых ассистентов, он постепенно начнет схлопываться, и схлопываться в рамках объединения нескольких решений в одно. Почему так? У нас, ну, как уже Кирилл сказал ранее, да, там привел цифры по использованию тех же самых умных колонок в России и на Западе. Да, безусловно, этот рынок сейчас растет, но он дойдет до определенного пика, и пользователь уже, рядовой человек будет не готов покупать несколько девайсов, потому что это просто станет избыточным. Ну, странно под каждую отдельную потребность покупать отдельный девайс. Это избыточно, это невыгодно, и не каждый может себе это позволить. Поэтому в итоге рынок заставит компании объединяться и объединять своих голосовых ассистентов, в том числе для того, чтобы в рамках одного решения, одного устройства закрывать ряд различных потребностей клиентов. Именно поэтому банк ВТБ не идет в сторону создания своих устройств. Мы считаем, мы, наоборот, идем с нашим решением к клиенту. Мы хотим с нашим решением выйти в тот девайс, который уже у клиента есть, не заставляя его делать какие-то дополнительные шаги, чтобы использовать голосового ассистента ВТБ.
Супер. Дорогие наши эксперты, я считаю, что у нас с вами был очень насыщенный разговор, но, к сожалению, мы ограничены во времени, поэтому я сейчас попрошу вас сделать некие короткие выводы на тему того, что мы сегодня обсуждали. Какое же будущее ждет рынок голосовых ассистентов? Кто, может быть, будет лидировать на этом рынке в ближайшие 10 лет? И куда все это движется? Давайте не ограничивать себя в фантазиях. Как вы видите вот этот вот сценарий общего использования голосовых ассистентов в будущем?
Мне нравится на рынке технологическом вот такая метафора волн. Бывают большие волны, которые приближаются к нам и потом очень сильно меняют все вокруг. Например, это там, появление интернета, появление персональных компьютеров, появление интерфейсов. В интерфейсах тоже визуальные интерфейсы, когда мы впервые стали не текстом когда-то там печатать или вообще видеть дисплей, потом видеть графику, появился оконный интерфейс, появилась мышка. Потом появился тач-интерфейсы в смартфонах, они тоже очень много всего меняли. Сейчас такие вот интерфейсы разговорные, которые стали дополнять существующие или заменять даже иногда их. Это тоже огромная большая волна. И это волна, которая дает очень многим компаниям и людям много новых возможностей, потому что всегда есть те серферы, которые хотят эту волну оседлать. Она действительно даст много возможностей для бизнеса и для компаний по инновациям и по созданию чего-то нового И, конечно же, сделает в итоге, как это часто бывает благодаря таким волнам, гораздо удобнее жизнь людей. И происходить это будет в самых разных направлениях. Это будет происходить и в нашем опыте общения с автомобилем, когда действительно мы очень многими функциями автомобиля сможем управлять голосом, спокойно, не задумываясь, легко спрашивать его там, не знаю, где-нибудь, например, где нам какую-нибудь низкокалорийную еду поблизости, например, съесть. И сразу же будет прокладываться туда маршрут, и в диалоге можно будет общаться, что нет, это не то место, хочется другое. Это касается действительно умных домов. Это касается взаимодействия с бизнесом. Все эти технологии приходят в том числе и туда и упрощают наше взаимодействие с сервисами и с бизнесом как таковым. Это упрощение интерфейсов, там, навигации в самых разных областях. Например, мы берем, скажем, grocery retail. Вот сейчас во время пандемии, например, мы там многие стали заказывать продукты питания домой из магазинов в приложениях. И это долго. Ну, потому что там надо выбрать из большого каталога меню, что мне нужен сейчас, например, хлеб, кока-кола или что-то еще. Это занимает много времени. Иногда это гораздо проще и быстрее говорить, при этом где-то подтверждая свой выбор тапами на экран. Поэтому это только маленький пример. Это и киоски, и роботы. Потому что, на самом деле, еще за где-то год до Яндекс.Станции мы, например, сделали такой с китайской компанией Руба детского робота Емель. Это было первое устройство на российском рынке, которое понимало естественный язык. И очень интересно, в нем были сказки, обучающие игры, музыка, песни. Он укладывал детей спать. И мне кажется, что такие игрушки, которые будут разговаривать с детьми, это тоже и будут учить детей, будут говорить им о чем, рассказывать какие-то хорошие сказки, все-таки общество будет это контролировать. Мне кажется, это тоже все то, что нас ждет. Поэтому с точки зрения там, будущего и вот влияния разговорных интерфейсов на него, оно, на мой взгляд, очень большое. И, конечно, оно открывает огромное количество возможностей для предпринимательства, для инициативы, для изобретений и для новых идей.
Персонализация. Думаю, это будет как раз то направление, куда в ближайшее время пойдут все голосовые ассистенты. Потому что все равно всем хочется получать какое-то индивидуальное обслуживание. Не хочется повторять одну и ту же информацию, да, которую, в принципе, вы обо мне знаете. Зачем я лишний раз вам это повторяю? Зачем я каждый раз говорю, что я пью определенный кофе? Наверное, это проще запомнить. Поэтому, безусловно, этот рынок пойдет очень активно в сторону именно персонализированного обслуживания, когда голосовые ассистенты будут полностью понимать пользователя, будут определять, кто с ним общается, будут его узнавать, будут предугадывать, а также давать проактивную коммуникацию. Потому что сейчас все общение с голосовыми ассистентами, ну, практически все общение, оно строится по инициативе со стороны клиента. А будущее — это именно проактивная коммуникация уже со стороны голосовых ассистентов, когда они начинают давать какие-то рекомендации, советы. И это то будущее, куда мы в ближайшее время начнем активно идти.
Спасибо. Но я как пользователь выражу надежду, что это действительно станет просто, удобно, хорошо и, может быть, в любой сфере жизни применимо для того, чтобы я просто могла быстрее и проще выполнять какие-то операции. Спасибо большое, дорогие эксперты, Кирилл, Лидия. Это был подкаст «Деньги любят техно». Спасибо нашим слушателям. Обязательно подписывайтесь на нас на всех популярных площадках, подкаст-площадках. И до новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.